Глава 16. На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге, и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему. «И зачем нас нелегкое несет воевать с Бонапартом?» — сказал Шиншин. «Il a déjà abattu la coquette l'Autriche? Je crains que cette fois, ce ne soit notre tour. Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед». «Он уже сбил спесь с Австрии» — намек на то, что к началу кампании 1805 года Наполеон нанес ряд крупных поражений Австрии. Первое. В 1796-1797 годах, во время итальянского похода Наполеона, второе в июне 1800 года, когда австрийская армия, превосходившая силы французов, потерпела жестокое поражение у села Маренго в северной Италии, и Австрия вынуждена была пойти на заключение Люневильского мирного договора, 1801 год. Полковник был плотный, высокий, сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина. «А затем, милостивый государь», — сказал он, выговаривая «э» вместо «е» и твердый знак вместо мягкого, «затем, что император это знает. Он в манифесте сказал, что не может смотреть равнодушно на опасности, угрожающие России, и что безопасность империи, достоинство ее и святость союзов», — сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела. И свойственной ему непогрешимую официальную памятью он повторил вступительные слова манифеста «и желание, единственную и непременную цель государя составляющая — водворить в Европе на прочных основаниях мир, решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия». Текст манифеста 1 сентября 1805 года Толстой приводит по запискам Жихарева. «Вот зачем, милостивый государь», — заключил он назидательно, выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением. «Connaissez-vous le proverbe?» — «Знаете пословицу? Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», — сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. «Cela nous convient à merveille. Это к нам идет удивительно. Уж на что Суворова и того расколотили оплат-кутюр в дребезги? А где у нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu. Я вас спрашиваю», — беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он. «Уж на что Суворова и того расколотили?» Шиншин неверно излагает факты. После ряда блестящих побед над французскими войсками в Северной Италии, армия Суворова, несмотря на его решительные возражения, была направлена в Швейцарию. Это был план, сознательно ведущий к разгрому и гибели армии. К тому же австрийское командование проявляло преступную медлительность, задерживая начало похода. Воспользовавшись тем, что Суворову пришлось выступить несколько позднее намеченного им срока, генерал Массена разбил по частям русский корпус Римского-Корсакова и австрийские войска фельдмаршала Готца. 22-тысячная суворовская армия, измученная горным переходом и боями, без провизии, без патронов, без артиллерии, была встречена 80-тысячной армией французов. Однако Суворов со своими солдатами прорвался из окружения, совершив труднейший переход через Альпы. Передовые части Массена были разгромлены авангардом Суворовской армии в Мутенской долине 20 сентября 1799 года. Впоследствии Массена говорил, что он отдал бы все за один швейцарский поход Суворова. «Мы должны драться до последней капли кров», — сказал полковник, ударяя по столу, — «и умереть за своего императора, и тогда всей будет хорошо». «А рассуждать как можно», — он особенно вытянул голос на слове «можно», — «как можно меньше», — докончил он опять, обращаясь к графу. «Так старые гусары судим, вот и все. А вы как судите, молодой человек и молодой гусар?» — прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника. «Совершенно с вами согласен», — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности. «Я убежден, что русские должны умирать или побеждать», — сказал он, сам чувствуя, так же, как и другие, после того, как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.
«C'est bien beau ce que vous venez de dire.
Прекрасно, прекрасно то, что вы сказали», — сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой. «Вот это славно», — сказал он. «Настоящий гусар, молодой человек», — крикнул полковник, ударив опять по столу. «О чем вы там шумите?» — вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. «Что-то по столу стучишь?» — обратилась она к гусару. «На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой?»
«Я правду говорю», — улыбаясь, сказал гусар.
«Все о войне!» — через стол прокричал граф. «Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет!»
«А у меня 4 сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья. И на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует», — прозвучал без всякого усилия с того конца стола густой голос Марьи Дмитриевны.
«Это так!» И разговор опять сосредоточился. Дамский на своем конце стола, мужской на своем.
«А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташа, — а вот не спросишь. Спрошу, — отвечала Наташа. Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери. — Мама! — прозвучал по всему столу ее детский грудной голос.
— Что тебе? — спросила графиня испуганно, но по лицу дочери, увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой. Разговор притих.
«Мама, какое пирожное будет?»
Еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи. Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем. «Казак!» — проговорила она с угрозой. Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
— Вот я тебя, — сказала графиня.
— Мама, что пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.
Соня и толстый Петя прятались от смеха.
— Вот и спросила, — прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.
— Мороженое. — Только тебе не дадут, — сказала Марья Дмитриевна.
Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.
— Марья Дмитриевна, какое мороженое? — Я сливочное не люблю.
— Морковное.
— Нет, какое, Марья Дмитриевна, какое? — почти закричала она. — Я хочу знать.
Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись
не ответа у Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной. Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасно. Перед мороженым подали шампанское, опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.